Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наши уважаемые товарищи радиослушатели.
Добрый вечер.
Передача «Sit-down-шоу». У меня в гостях Лев Михайлович.
Очень
старый
приятный
дружище, да, которого давно мы не слышали в этой студии. А, нет, мы слышали его, мы слышим его регулярно, но вот я
из с ним... этой студии.
Да, я с ним беседовал. Уже давненько не беседовал. Слушай, Лев, обычный день февральский. Знаешь, о чем хотел поговорить с тобой? Ты же недавно вернулся из Питера в очередной раз.
Да.
А поскольку ты бываешь там регулярно, то я хотел бы тебе позадавать несколько вопросов и услышать твои мысли и рассуждения такого глобального плана.
Угу.
Может быть, это будет интересно. Мне хотелось бы на это надеяться. Вот смотри, что я хотел у тебя спросить. Мы как-то говорили с тобой в одной из передач по поводу сверхцентрализации нашей страны, что собой представляет Москва и вообще... Вот такая была передача у нас «Москва и вся остальная Россия», да? Два ли это разных субъекта, не только федерация, а вообще в таком, в каком-то мысленном, ментальном плане. А вот смотри, в последнее время я смотрю, какой-то идет, да, вот в Питер же переезжают, очень многие компании переводят свои какие-то центральные офисы,
я
да,
не знаю об этом.
Являются налогоплательщиками, переводятся государственные органы власти, Конституционный суд туда, по-моему, переезжает.
Суд переехал,
вот смотри, да. Ты бываешь там два раза в год, это как-то чувствуется или нет?
Мне не с чем сравнить, потому что раньше я там не бывал. Понимаешь, то есть я не был до того момента, как туда переехал «Газпром» или как он там раскрылся. И я не был там до того, как туда переехал Конституционный суд. То есть я ничего тебе по этому поводу сказать не могу. Но я не думаю, что это так сильно влияет на сам город. Потому что он, очевидно, что он является центром притяжения не больше, не меньше, чем другие крупные города. Другое дело, что вопрос на самом деле стоит следующим образом. Как говорят умные люди, граждане Петербурга, переварит ли Петербург третью волну иммиграции? Вот переварит ли он ее? Останется ли он при этом тем
тут
Петербургом, той самой культурной столицей?
Тут хотелось бы, конечно,
далее
для себя прояснить, что представляли собой первые две волны, да, иммиграции.
Первая — это когда выдали паспорта.
Так.
Точнее как, это вторая волна иммиграции. А первая — это была, естественно, когда это самое... после революции. Ну, когда вся страна поперетусовалась, когда начала развиваться уже какая-то там и промышленность, и инфраструктура, ну, когда пришло, все массы пришли в движение. Когда столица уехала в Москву и так далее. Да? То есть произошли какие-то катаклизмы. Ну,
то есть, грубо говоря, наверное, да, так можно говорить, первая волна, это, ну, сразу после революции и до войны,
да? Да, да, да.
Когда массы поехали, там, спасаясь от коллективизации, еще куда-то надо было ехать в города, да?
И
вторая волна, это послевоенная,
уже, наверное, 60-е.
Годы, да, когда в очередной раз у нас, да, народ повалил из деревни, давай называть вещи своими именами, потому что я, например, потомок вот таких эмигрантов, да, только не в Москву или в Питер, а в Орел. И я уже рассказывал когда-то об этом, я родился и вырос в микрорайоне, ну, не то что родился, а вырос, в детство провел в микрорайоне сталепрокатного завода, и я прекрасно помню свой класс, в котором я учился, в котором из 30 человек, у нас у каждого практически, у нас не было ни одного человека, кто был бы горожанином во втором поколении. Мы все были детьми людей, приехавших из сел и деревень. Потому что прямо лето начиналось, вот заканчивался учебный год, и все разговоры были. К бабушке поедешь, в деревню поедешь, да, то есть как в деревню, это как раньше у бар было такое, в глушь там, поеду-ка я в деревню. Да, так и здесь. Заканчивался год, значит, и детишки куда-то разбредались тут по весям и райцентрам нашей замечательной области или еще куда-то подальше, едет туда, где жили родители родителей, по большому счету. Вот эти волны эмиграции. И после этого как-то успокоилось, да, в Питере?
Сейчас идет третья волна.
Сейчас
идет третья волна. И очевидно, что, да, что-то меняется. Я не связываю это с переездом каких-то компаний. Там еще, да никто туда не переезжает.
Ну, это я, понимаешь, я упомянул об этом, как думал, я подумал, что...
Есть компании, которые не уехали в Москву. Как то, например, ВКонтакте, да, там, тот же самый «Газпром». Штаб-квартира, это чудесно.
Нет, ну туда перевели, там, я не знаю, Сибнефть туда переехала, взяли из Омска, да, причем очень приличного, одного из основных налогоплательщиков, вот, и переместили вот,
что
туда.
Интересно, туда перемещаются вместо Москвы в основном вот кто-то севера. Вот как-то они так предпочитают.
Ну, а Питер, и, собственно говоря, был-то всегда, и в 70-е годы, вот я точно помню абсолютно, что представительство каких-то малых народов Севера, там, по-моему, даже институт был какой-то малых народов Севера, когда нужно было готовить какую-то интеллигенцию для этих народов. Вот все, что там где-то возле 69-й параллели живет, от Чукотки и до Мурманска, они все ехали туда. Вот там, там был какой-то институт, там готовили какие-то кадры. Это было не в Москве, да, это было в Питере. Я не знаю, сознательно это было сделано, несознательно. Но, собственно говоря, мой вопрос вот в чем. Понимаешь, в чем дело? Дело даже не вопрос там налогов или переезда компаний. Я-то хотел спросить вот о чем. Приобретает ли Питер вот некий столичный лоск? Ты можешь сказать, что он был всегда, но я абсолютно точно знаю, что очень многие горожане питерские, по крайней мере, вот до последних дней там советской власти существования, они, конечно, там были какие-то старые питерцы, ленинградцы, которые носили в себе вот этот питерский лоск, но их было не так много. Их было не так много, но многие вот эти переселенцы вот этих волн миграционных, они считали, ну да, да, такой очень крупный областной центр, наверное, самый крупный провинциальный город России. Вот это было, это было. Вот сейчас, я последний раз был в Питере в 2005 году, как раз это было вот, ну, его только подремонтировали, по-моему, к 300-летию, да, в 2003 году, там большие деньги были вложены. Ну, фасад подправили, но какого-то действительно особого столичного лоска я там и не увидел. Хотя, честно говоря, сейчас говорить о столичном лоске в Москве, я бы тоже не стал.
Про какой столичный лоск ты говоришь? Я попадаю в Москву, и я в ужасе. Если это столичный лоск, то что хоть тогда вообще? Даже тот же самый город Орел. Ты в чем видишь столичный лоск? Атрибуты столичности я вижу, безусловно. Весь этот Кишьялт, муравейник, все эти контрасты пресловутые, понимаешь, все это я вижу, да. Можно идти по помойкам, по каким-то, понимаешь, во дворе одного и того же дома может быть крыло в доме, где живут бомжи, понимаешь, с первого по пятый этаж. А в другом крыле живут какие-то обеспеченные товарищи с там охраняемыми там квартирами там, и так далее.
Слушай, а мне кажется, в Москве такого уже нет. Ой. Мне кажется, уже прошло, разделение. Те люди, кто может себе позволить, они съехали во все вот эти вот модные кондоминиумы, либо повыкупили в каких-то старых зданиях там все квартиры, там переселили
куда-то. Ну, давай назовем этот процесс «повыкупили», да.
Ну, процесс повыкупили, да, пусть будет так.
Как они их там...
А в Питере еще все-таки есть, да?
Я помню, что, да, в какой... Я помню, как я шел в Москву вечером по какому-то адресу, я перепутал два крыла дома, понимаешь? Я шел на третий этаж в квартиру, вторую слева, понимаешь? Я шел, я был в ужасе просто, где я?
Ты же знаешь,
просто вот какие-то это... двери такие, знаешь, вот так, деревяшки вот так вот сбитые, и из этих деревяшек свет такой не сильный струится, и там хрень.
Это какие-то коммуналки питерские, еще не расселенные.
Это в Москве я тебе рассказываю.
А, в Москве?
Да.
Я тебе думал про Питер.
А про Питер я сейчас про Питер. Нет, подожди. Коммуналку расскажу тебе, ты его укачаешь.
То есть это было похоже... Я это хотел тебя спросить. То есть есть ли
в Питере... Я начал звонить, говорю, где я? Какая квартира? Ты куда? Направо пошел? Направо. Надо было налево. Я пошел налево, все, подъезд с этим, с дверью, тринь-тун-ту-пу-пу-пу-пу. Все, меня открыли, я зашел.
Грубо говоря, знаешь, где-нибудь в центре Питера, там на улице Гороховой.
Это в Москве было.
Пу, черт побери. Хорошо, а в Питере можно где-нибудь на улице Гороховой прийти
к столичному лоску, понимаешь?
Замечательный особняк, у которого есть два подъезда. И возле одного из подъездов стоит Porsche Cayenne, а возле второго такая чистая, аккуратная копеечка дедушки-пенсионера.
То есть да, вот, засыпанная
снегом.
Да возможно, почему нет? Я тебе так, более того, я тебе могу сказать, что... Можно идти по какому-нибудь там тому же самому Невскому или там еще где-то в шикарный... А, вот, я это видел на английской набережной. Значит, там же офис «Газпрома».
Так.
Там вертолетная площадка такая причалила к, значит, к берегу возле... Прям на набережной там сооружена. Я думаю, она универсальная, скорее всего, туда и катер какой-то может подойти там. Серьезный, и яхта, наверное, я не знаю. Вот. Ну, такая, я бы не сказал, что она огромная, ну, качественная, видно, что это уровень. Угу. И я наблюдал, как вертолет так на нее присел. Все, тут какие-то люди повыскочили, побежали, значит, в офис этого «Газпрома». И можно пройти буквально там до следующего дома, и там будет заколоченная парадная, понимаешь, с какой-то пылью там немыслимой внутри. И окна какие-то, ну, совсем невнятные, и там какой-то фикус, знаешь, такой приуставший, такой оттуда из-за желтой занавески выглядывает.
Послушай, вот то, что ты сейчас сказал, я даже не знаю, как это оценить. Порадоваться этому или опечалиться? То есть, порадоваться ли тому, что, ну, послушайте, у нас нет сословного разделения, да, вот, пожалуйста, вот богатый человек, а вот тут рядом с ним живет бедный. Вот богатые не выделились в отдельные какие-то, знаешь, там, огороженные бетонными заборами и с кучей охран, с каких-то там этих лучей по периметру, охранников и так далее. То есть, вот, пожалуйста, очень демократично живем. Тут одни люди, тут другие люди.
Я думаю, что или опечалиться? Все эти старые дома, они не очень пригодны для жизни вот того сословия, про которое ты говоришь. Все-таки. В связи с этим, если это жилой фонд, то это, как правило, фонд не очень супер обеспеченных людей жилой. То есть это, я думаю, что по-разному, конечно, все случается, все бывает индивидуально, но я не думаю, что сам вот те люди, которые летают на этих вертолетах, они живут где-то в районе там улицы Гороховой. Понимаешь? Ну, просто потому, что это старые здания, это или там где-то на Васильевском острове.
Ну, где-то в дачных поселках.
Они, да, я думаю, что живут, да, там, в определенных местах, потому что Петербург не как Москва сейчас, он в пробках не стоит. Да, там они бывают периодически.
Слушай, может, потому
где-то он... в каких-то местах.
А может, потому он и не стоит в пробках, что ребята летают на вертолетах? Может быть, московским властям это предложить? Сказать, ребят, слушайте, давайте наделаем вертолетных площадок, пересядьте
с
автомобилей на вертолеты, да и летайте поверху, а мы будем смотреть на вас верток, снимать шапки, махать вам, приветствуем барина. Вот, и вам хорошо, и нам вроде как освободить.
Не пересели они на вертолет, ты же знаешь эту историю, как мне это самое встретили одного из наших лидеров-то сигналами.
Да,
дружно, да, прогудел, но он же не на вертолете летел в этот момент.
Так, может быть, после этого надо исследовать
пересесть. А, после этого пересел на вертолет? Ну, я не знаю. Может быть. Я могу рассказать историю, как я, когда летом приехал, у меня не было конкретного плана на то, где обустроить свое жилье. Вот, я попросил старого друга, списался с ним в соцсетях. Вот он сейчас живет в Петербурге. Я говорю, помоги там что-то найди, потому что, ну, ты можешь? Да, конечно, без проблем. Ну, хорошо, потому что искать в интернете, ну, это, казалось бы, все так просто, но на самом деле найти за вменяемые какие-то деньги жилье практически невозможно, а тем более летом, а тем более в июне, когда белые ночи, я вас умоляю. Вот, и когда ты туда звонишь, да, тебе может все устроить, даже если там как бы ужаться, там что-то это, но тут же включается, и плюс мы берем еще комиссия агентства, это еще столько же, понимаешь?
Понятно.
Ты бы жить где-то в квартирах посуточно, понимаешь, где, в общем-то, не сильное беспокойство о моральном облике там живущих соседей, а у хозяев помещения, то там невозможно приезжать с теми целями, с которыми я приезжаю туда, в Петербург. Вот. Поэтому все это создавало такую проблему. А я его попросил, да, без вопросов. Как-то мне до этого удавалось найти каких-то там нормальных людей, знакомых, через знакомых, тра-та-та, и там мне удавалось снять какую-то комнату, приличную, чистую, все там, с какими-то вменяемыми там соседями в виде бабушки и там какого-то молодого там человека, который только что институт закончил работать где-то там. Вот, то есть, ну, всякое было, но вот так. И тут вот такая проблема. Я приезжаю и говорю, ну что ты, Андрюх, как ты... Что? Да вот что-то как-то никак. Я говорю, так, отлично, начинается у нас день, прекрасно. Вот, я пошел поучился, пришел уже оттуда с учебы, это было уже часиков 7. И мы, сейчас все найдем, сейчас будем звонить. Значит, мы изрыскали, сейчас мы ВКонтакте найдем, там найдем, сям найдем. Что-то мы звонили, искали. Никак как что-то. ну, давайте, вот какое-то место. Вроде бы там денег немного. Сколько же они запросили? 10 тысяч рублей запросили. Это очень немного, на самом деле.
Ну, ты должен за срок. Это не за день, это на там, 20, наверное, да?
Ну, да. Вот. Это немного. По меркам. Ну, поехали. Что это? Комната. Отлично. В большой квартире. Да, ну, там еще там 3 комнаты соседей. Там, ну, в общем, это нормальная ситуация. Объяснимая. И мы туда приезжаем. Открывают двери, значит, в эту квартиру. И, знаешь, вот помнишь, где этот человек и кошка?
Да. Вот.
Это вот прям махровая вот такая ситуация. Какие-то порты висят. Значит, посередине какие-то плиты.
Я с тобой же.
Газовые.
Это вот было недавно.
Это было летом.
Это было вот этим летом. Так я тебе могу, значит, сказать. То есть вот нифига не меняется, дорогой мой друг. Я последний раз был в Питере в 2005 году. Приезжал на неделю в командировку по каким-то очень таким важным делам. И поскольку как бы... Тогда как-то и ВКонтакте еще не знаю, где было искать. Ну, я ехал с абсолютным таким, с абсолютной уверенностью, что я сейчас в гостинице где-нибудь поселюсь здесь. Я облазил вообще все и ничего не нашел. Я нашел какую-то гостиничку частную, прямо в центре города. Я не помню, как называется улица, там прямо напротив был вот этот опрашка, так называемая, да, вот этот рынок. 3-этажное старое здание. И там эта гостиница была за очень такие приемлемые деньги, но она была очень интересная. Там были вот эти, это к тому, что дома абсолютно не готовы, вот эти старые дома, значит, там просто комната, в которой было 4 кровати, и все, больше ничего не было. Тумбочка была прикроватная, туалет на этаже, вот в этом коридоре, и душ тоже на этом этаже. Потому что изначально в таких домах, которому там лет... Дом, которому лет 200...
По-другому не устроится.
Там по-другому не устроится. То взяли какую-то комнату, в которой раньше была жилой, разобрали, к чертовой матери, камин какой-то разбили, и говорят, все, тут вот, значит, хозяин этой гостиницы, тут будет у нас общий умывальник, здесь у нас будет общее это. То есть вот это коммунальное жилье, оно не меняется. Видимо, оно никуда. Годы идут, ничего не меняются. То есть человеку единица в Питере не может в принципе. Значит, живи коммунально. И все тут.
Ну, обычных гостиниц там навалом.
Я просто жил в этой коммуналке.
Это не по деньгам.
Слушай, я жил в этой коммуналке из четырех кровати. Ну, собственно говоря, только ночевать. Приходили с американцем. Такой странный был американец, который меня в свое время поразил. Когда я, ну, на каком-то там, сколько мне позволяли мои школьные знания этого английского языка, я у него спросил, откуда ты? А он мне так, ничто, что... Он говорит, я из Чикаго. То есть я был поражен, что человек не считает нужным называть страну. Он абсолютно уверен, что город Чикаго – это такой город, который должны знать во всем мире. Куда бы он ни приехал, в Россию, там, на Калимантан, в Индонезию. Ты откуда? Я из Чикаго. О, привет, знаем, конечно. Парень, это круто, ты все это из Чикаго. И он приехал. Я у него как-то, значит, вечером, я после работы пришел, там, командировочный. Он откуда-то, значит, с рюкзачком в этих каких-то сандалетах. По-русски вообще ни слова. У него даже разговорника с собой не было. Но как-то мы с ним пообщались, я говорю, ты вообще куда приехал? Говорит, да я вот путешествую по Северной Европе. У меня каникулы какие-то. Он какой-то студент. Ему лет 20 там с чем-то, там, года 24, наверное, было. Вот в Стокгольме был, вот сейчас в Хельсинки. Сейчас вот в Питер приехал. Красивейший город, говорит. Красивейший город. Везде хожу, все смотрю. Только ничего не понимаю.
Ну, по сравнению с Стокгольмом можно...
Я спросил, я говорю, а вообще, ты как ехал-то с не русским? Он говорит, я был так уверен, что здесь все говорят по-английски. Я говорю, ну вот как-то не так. А дальше куда? Он говорит, а дальше я в Москву. Там получше будет. Я говорю, там будет вообще отлично. Езжай. Я все покажут, все объяснят. И он реально спросил у меня, где купить билет. Я ему сказал, вот есть вокзал, значит, он объяснил, как проехать. И он реально поехал там, потрясал передо мной билетом, говорит, в Москву, как 3 сестры вот этих. Потом он потерялся. Я не знаю, доехал ли он до Москвы. Ну, вот такие там люди. Туристов было полно летом. Ты говоришь, белые ночи, я как раз был в конце июня. Ну, туристов... А вот сейчас зимой много их там?
Сейчас зимой не очень. Но они в основном в музеях тусуются все-таки.
Ну, а знаешь, как это определяется? Если там куча стоит этих огромных расписных туристических автобусов и шарится толпами люди на нас непохожие, значит, много туристов.
Зимой не очень так как-то.
Может, поэтому и пробок нет?
Ты кто его знает? Ну, летом я их тоже так особо не видел.
Да пробовать. Ты чего?
Да я тебе говорю.
А ты выбираешься вообще в район там Дворцовой площади, куда-то туда?
Ну, бывает, во-первых, этот самый факультет находится прямо почти на набережной Васильевского острова. Поэтому там 10 минут, и ты вот он на Дворцовой площади.
Слушай, как здорово, да?
Летом вообще я просто принципиально ходил пешком по центру. Там где-то уже на окраине садился в метро и ехал. То есть я видел это все и утром, и вечером. Да, бывают какие-то затруднения. Я разговаривал с товарищами, которые за рулем ездят. 40 минут — это все, это для них уже паника. Если 40 минут занимает дорога, это паника просто.
Слушай, если считать это провинциальностью, то лучше, может быть, оставить такую провинциальность? Я нифига нужна столичность с часовыми пробками, с перенаселенностью. А я тебе сейчас задам, подожди, дорогой друг.
Мне кажется, нужно уже забыть про вот эти разговоры, провинциальность, столичность. В людях, которые живут в столице и начинают говорить о провинциальности, провинциальности гораздо больше, чем в тех, кто сидят в провинции, понимаешь, и по поводу столицы помалкивают.
И по поводу своей провинциальности по поводу не заморачиваются.
Провинциальности, да, не заморачиваются. А даже если и заморачиваются, еще неизвестно, в ком больше провинциальности, понимаешь. Потому что вот образ жизни этот, в 6 утра встал и уехал куда-нибудь в Ново...
Огарёво.
Ну, давайте.
Я должен был тебя перебить, словом, потому что я видел движение твоих губ.
Да, в Ново-Огарёво. Куда-то, понимаешь? Я слышал разговор в поезде, там две клуши сели в Москве, когда я ехал обратно. Это ужас просто, понимаешь?
Москвички?
Они
москвички?
Москвички, да. И тут заходит в купе какая-то третья. И тут: «Валька, ты что ли? Там, Вика, ты? Ай, ой!» И оказалось, что они где-то то ли работали вместе, то ли учились вместе, едут в Курск. На родину.
На родину. Да. Из Москвы на родину.
Вот едут. Безбожные мы вот эти все. «Ну где ты? Как ты?» И я лежу, там у меня уши заворачиваются. И они начали хрустеть этими сухарями там в полбирова. И там что-то и пиво пьют, они там сидят. И рассуждают, и обсуждают, какие они теперь столичные, понимаешь. «Ну ты где живешь?» «Я живу», и как-то она называет новое что-то там, она живет. «В Москве, ой, отлично». И там что-то какой-то разговор, и такая вообще за МКАДом, понимаешь? Она в Москве живет. Ну, я поздравляю ее. Я ее поздравляю.
Послушай, ну ты вот сейчас просто бальзам на душу
проливаешь. Я представляю себе, она встает утром, едет куда-то в свой там, где ей повезло, она не такая, как все. Она работает в офисе. Вот это в лучшем случае. Там она что-то делает. Они обсуждали, большая у нее зарплата, небольшая. Там у нее была зарплата, когда она сказала, ну не очень так, ну нормально нам. 15 тысяч у нее, что ли, или там сколько?
В Москве?
Да.
Я раньше-то никогда не хотел. Сейчас вообще думаю, да зачем?
Разные люди встречаются. И вот я представляю себе, как она там работает, где-то там. Потом едет домой она. В пятницу она, у нее заканчивается рабочий день. Вот этот, я не считаю, что рабочий день у нее заканчивается тогда, когда она встает из-за рабочего места.
Слушай, а я тебе сейчас вот что скажу. Я приятеля своего встретил, с которым, нашего с тобой общего знакомого, кстати, с которым мы однажды сделали, совершили путешествие за Полярный круг.
Так.
Владимир.
А, он
вот, он, да, он уезжал как-то и где-то год работал в Москве, просто по каким-то материальным обстоятельствам. И он вернулся. Он вернулся назад. Я говорю: «Слушай, ну а что?» Он говорит: «Слушай, я так устал».
Он нормальный человек, он не смог бы там жить,
я понял. Он говорит: «Я так устал, во-первых, ездить туда на работу, теряя огромное количество. Я так устал возвращаться на выходные дни сюда, в Орел». Да. И вот он взял и плюнул, и уехал, хотя многие там как бы остаются.
То есть надо понимать, что такое столичность. Если мы говорим о столичности в нормальном понимании слова, да, то это определенный уровень, мне кажется, в первую очередь квалификации, в первую очередь какого-то кругозора образованности и определенной культуры. Вот что такое, наверное, столичность в нормальном понимании этого слова. Вот тот, кто этого не понимает, когда он туда стремится, и когда он пытается там смотреть только на то, где бы ему подешевле жить и где бы ему подороже работать, и не прикладывает никаких усилий к тому, чтобы развиваться как человек, как личность, да, там, я думаю, что этот человек его просто перемалывает. И он может признаваться в этом, он может не признаваться в этом, он может заработать бабла и считать себя столичным там каким-то фраером там или кем, и плевать там на всех этих. Но как человек он в жизни все равно не состоялся, это же очевидно. Есть люди, которые там состоялись, я знаю таких, но это по пальцам одной руки можно перечесть.
Sit-down show с Игорем Николаевичем.
Очень хочется поделиться вот какой мыслью. Во-первых, ну, о какой столичности, вот в твоем понимании, мы говорим, если сейчас действительно там просто миллионы неучтенного народу, неучтенного, и инокультурного народа. Ну, давайте называть вещи своими именами. Понимаете, если я в последнее время в интернете, ну, последние полгода вижу вот эти крики души питерцев, говорят, слушайте, ну, как-то мы держались до этого времени. То есть, когда Москва приняла себя несколько миллионов, да, вот нелегальных гастарбайтеров, о которых мы говорим, говорит, ну, Питер как-то держался. А сейчас, говорит, и туда повалило, и происходит просто размывание, да, какого-то культурного фона. Я сейчас не рассуждаю, хорошо это или плохо. С моей точки зрения, это не очень хорошо. Но о какой столичности можно говорить, когда тебя окружает культурная и языковая среда не то что не столичная, но даже не провинциальная российская, по большому счету. Это же все равно оказывает влияние, если ты каждый день находишься в этой среде. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что столичность, в нашем понимании, она исчезает, мне кажется, сама собой. Или должна исчезнуть. Вот я и хотел у тебя спросить, подтверждаешь ты это мнение или не подтверждаешь. По большому счету, ты сейчас, мне кажется, это подтвердил. Это одно. И второе, чем бы я хотел поделиться. Ну, слушай, сейчас вот тоже знакомая девчонка приезжала на, месяц назад, вот когда были эти новогодние праздники все. И что-то мы там какой-то завели разговор такой достаточно интересный. И
откуда я... приезжал-то?
А, из Москвы. И там были ребята, как бы две девчонки, которые там уехали, работают. Но они откровенно просто говорят, что уехали просто из экономической ситуации. Когда уезжали в Орле, ну, совсем что-то плохо было с работой. Я не думаю, что сейчас хорошо, но уезжали вот туда. Я говорю, слушайте, ну, вы там живете уже там по 6-7 лет. Вы стали там своими, обтерлись, завели какие-то знакомства. И тут как-то так раз потухло. Ну, экономически, конечно, они себя чувствуют нормально там, ну, вот, я не знаю, нормальнее, чем они чувствовали себя здесь. Но вдруг они притухли и говорят, да нет там нифига никого, да, ни... Вот есть какие-то знакомства, но там нет дружбы. Она говорит, вот сколько я народу там, где-то по работе, где-то мы там можем собраться, посидеть, еще что-то. И они обе утверждали, что это отношения абсолютно другие, чем те отношения, которые были вот здесь, вот, да, на их малых родинах, ну, в частности, в Орле. Я говорю, послушайте, девчонки, неужели, когда мимо вас проходит тысячи человек, миллион народу, гораздо больше, чем в Орле, оттуда из этой миллионной, там, многотысячной толпы нельзя найти и выдернуть нужного, близкого тебе человека, который бы говорил с тобой на одном языке, чувствовал так же, как ты, и искренне подружиться. Они говорят, вот представляешь, нет. Вот годами там живем, общаемся, а близких отношений не складывается ни с кем. Это что, какой-то новый тренд или это всегда так было? Вот это одиночество в толпе, да, вот такое понимание. Я прям что-то, я задумался над этим вопросом. И опять же мне, как живущему здесь, и патриоту, тоже бальзам на душу, одна девчонка, которая давно и успешно там работает, говорит, блин, была бы сейчас такая работа здесь, ни минуты не думая, вернулась бы сюда. Я говорю, да ладно, это ты так сейчас говоришь просто. Она говорит, нет. Это после долгого проживания там. Хотя я знаю кучу людей, которые уехали туда, а вот с такими глазами, счастливы там, довольны, говорят, о, здесь столько возможностей, я так люблю вот этот Вавилон, я так люблю вот это вот мотание, вот эти возможности, которые предоставляет большой город. И вот не знаю я, что сказать по этому поводу, что хорошо, а что плохо. А если я не знаю, то я спрошу у тебя. А скажи, пожалуйста, ты никогда не задумывался над тем, вот ты бываешь часто в Питере, я уж Москву не беру, ладно, сейчас хлоп, и у тебя есть такая же работа, как здесь пить. Ну, тут дело такое же, как здесь в Орле. Вот то же самое в Питере, да? Может быть, немножко там вот в тех рамках. Поменял бы место жительства?
Я не уверен, вот честно тебе могу сказать. Понимаешь, это неправильно, когда люди начинают вот так... Ну, категорично бросаться, как тебе сказать, из одного края в другой. Что значит поменял? Хорошо, давай я не буду сейчас мыслью по древу растекаться, там, как-то комментировать то, что ты сейчас перед этим говорил. Хотя есть чего сказать. Ты задал конкретный вопрос, поменял бы или не поменял бы. Я думаю, что это равновероятные вещи. Потому что ты у меня ничего конкретного не спросил. А что значит такое же дело там? А зачем мне такое же точно дело, как здесь? Я с этим же делом здесь себя чувствую очень комфортно.
Ну...
И здесь я плюс к точно такому же делу имею привычную мне обстановку, приятных мне людей. Я же не заберу их с собой туда. Если дело точно такое же, конечно, не поеду. Другое дело, что ты вкладываешь в это понятие «точно такое же дело». Если речь идет о том, что это какое-то развитие, что это что-то, что меня по-новому заинтересует, захватит и увлечет, я думаю, что можно это сделать. Почему нет? Потому что самое главное для человека – это движение по своему пути. Ну, ты не можешь стоять на месте. Если это открывает перед тобой какую-то дорогу, которая тебя куда-то зовет и манит, то надо откликаться на этот вызов, безусловно. И вот это самое главное. А когда человек начинает, ну знаешь как, на ощупь где-то там что-то ногой выискивает для себя будущего счастья, понимаешь, он думает, что он, географически переместившись в пространстве, даже получив каких-то там в 5 раз больше какого-то цвета бумажек, понимаешь, он как-то кардинально изменит свою жизнь, да нифига подобного, не произойдет этого.
Я бы сейчас какая-то мысль мелькнула в голове, не знаю, как ее красиво выразить. Это вот по поводу того, мне нужно поменять место жительства, потому я чувствую новое развитие. Ну, знаешь, как человек говорит: Питер, я приеду к тебе и принесу с собой вам такое, потому что у меня есть куча мыслей, которые я не могу реализовать здесь, но приехав к вам, я сейчас реализуюсь, и вы все упадете. Безусловно, я принесу вам что-то. Это одна позиция. Да. И другая позиция. Слушайте, что-то я тут что-то ничего не получаю.
Тухло здесь, да?
Тухло здесь. Сейчас я поеду там, а вы, ну-ка, напрягитесь-ка, да, и дайте-ка мне то, да, чего я не имею здесь. Вот это две позиции, которые я сейчас вижу. Я большой любитель поковыряться там, полазить по интернету, ну, я тебе говорил, да, свое видение о том, что я очень люблю читать блоги, и считаю, что там главная информация, спорная позиция, но этим... Там сейчас смотрю, вот последнее время в топах живых журналов выскакивает блог «Пора валить». Раньше как-то редко, сейчас, ну, я не знаю, в 30-ке он там 2 раза может встретиться, в топе 3000, вообще там через 10 встречается это количество посещений. Просто вот это вот огромные колокола, отсюда надо валить, здесь ничего нету, здесь нет просвета, здесь нет ничего, и так далее. И один из моих любимых журналистов, Соколов Митрич, он как-то разразился по этому поводу небольшой статьей, где просто вот разложил все по полкам. Он говорит: ребят, вот все, кто здесь вот так вот кричит и кликушествует, во-первых, не очень понятно, если вы действительно, если вы не боты и уехали туда, если вы где-то там обрели свое счастье, то об этом, как правило, не надо назад возвращаться, и об этом не пишут. Вы просто живете довольной, счастливой жизнью. Если вы находите время каждый день тусить вот на этом блоге, ругаться, оскорблять и говорить о том, как вы счастливы, значит, вы далеко не счастливы. Значит, вам что-то не хватает, раз вы приходите сюда, потому что это очень похоже вот на это известное «я гналась за вами 3 дня, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны». Значит, что-то не так. И я думаю, что это общее место для понимания того, где жить и что делать. Если ты сам собой что-то представляешь, ты найдешь себе, ну, может быть, не до конца раскроешься, но ты все равно найдешь возможность раскрыться в любом месте, где бы ты ни находился. Бывают моменты, когда действительно границы какие-то стоят, вот не можешь выпрыгнуть за них. Но, по большому счету, кто-то себя находит. Те, кто так легко бросается словами: сейчас все брошу, легко перееду, и мне там будет хорошо, вот на 90% этот человек не достигнет ничего и туда, куда уедет. Потому что если вот так думать, что тебе должны сделать хорошо, сделайте мне красиво, как говорят в Одессе, ну, вероятно, вероятнее всего, красиво не будет нигде.
Ну, а и точно так же можно рассуждать и наоборот, что если ты не будешь двигаться, если ты не будешь искать, если ты не будешь принимать вызовы, которые тебе предлагаются, то ты, собственно говоря, и не перемещаясь никуда, точно так же ничего и не достигнешь.
Абсолютно.
Это все, с тобой это согласен, все, да? Еще раз говорю, да, это все зависит не от географии.
Не место красить человека.
Это все зависит от содержания, да.
Ну что ж, слушай, как мы тихонечко с тобой тут высказали все свои позиции, которыми, да, которыми угощаем друг друга последние несколько лет, очень аккуратно обойдя скользкие моменты, а просто взяли и в сегодняшний пятничный вечер вот так озвучили свое понимание. Может, кому-то это было интересно и кого-то заставило подумать. Я так сторонник позиции: где родился, там и сгодился. Твоя позиция нам тоже известна.
Да.
А у каждого из вас, наши уважаемые радиослушатели, есть своя позиция. Будет, если интересно, высказывайте ее на наших ресурсах, в социальных сетях и где еще.
И все.
Все. Ладно, всего доброго, всем хороших выходных и приятного сегодня вечера.
Всем пока.
До свидания.
Куда ты, тройка, мчишься? Куда ты держишь путь? Ямщик опять нажрался водки или просто лег вздремнуть? Колеса сдадены в музей, музей весь вынесли вон. В каждом доме раздается то ли песня, то ли стон. Как предсказано святыми, все висит на волоске. Я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Более древней битвы нет ни копий, ни костей. И они пошли на сувениры для туристов и гостей. Добрыня плюнул на Россию и в Милане чинит газ. Алеша даром, чтоб Попович продал весь иконостас. Один Илья пугает девок, скачав в одном носке. И я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Дело плохо, ей некогда рыдать. Она в конторе с полседьмого, у ней брифинг ровно в пять. А все бояре на Тойотах издают плейбой и вок. Продав леса и нефть на запад, СС-20 на восток. Князь Владимир, чертыхаясь, рулит в море на доске. Я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Монастыря опять большой переполох. По мелкой речке к ним приплыл 14-рукий бог. Монахи с матом машут кольями, бегут его спасти. А бог глядит, что дело плохо, и кричит: пусти, пусти. Настоятель в женском платье так и скачет на песке. Я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Леса. Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса. А у хранителей святыни палец пляшет на курке. Знак червонцев расступает вместо лика на доске. Харе Кришна ходит строем по Арбату и Тверской. Я боюсь, что сыт по горло древнерусской тоской.
Даун-шоу с Игорем Николаевичем.